Добрый вечер. Я хотел бы каждый час урок у нас так происходит, что мы начинаем с темы, которая связана с месяцем Илюль, Рош ха-Шана. Я хотел бы каждое занятие по возможности немножко уделять этому внимание, потому что это не менее, а может быть даже более важно в данном случае, то, что мы с вами учим Аллахот, знать. Помнить, напоминать себе о том, что в каком месяце мы живем и что нам предстоит делать. Я рассказывал о том, что в книге «Обязанности сердец» Хвот Алибавот есть 30 видов отчета перед собой. Вот я даже говорил, надеюсь, что написано в книге нашего духовного наставника, нашей ишивы, Рава Бородянского, он пишет в своей книге про месяц Илюль, что... По крайней мере, постараться взять на себя каждый день один хешбон, да, то есть один отчет перед собой из 30, обдумывать, взвешивать то более свободное время, которое у нас есть. Немножко его взвешивать. Я хотел вам почитать сегодня 15 число, то есть как бы закончилось 15 число, но почитать вам короткий хешбон, 15 хешбон. 15-я разновидность отчета перед собой. Размышление человека о том, как он, по обычаю всех людей, приготавливает себе пропитание, прежде чем есть в нем нужда, не зная при этом, доживет ли он до того времени, когда оно понадобится. А также и о том, что когда ему предстоит отправиться в дальнюю дорогу, он делает приготовление за несколько дней до этого, интересуется, какие товары в ходу там, куда он поедет, а после этого на чем он поедет, какие нужды, припасы. Какие нужны припасы, в каком обществе он отправляется, и где он будет останавливаться в дороге и тому подобное. Но при всем этом не знает ни о том, что предрешено о нем у Творца относительно всех этих дел. Да, он планирует, рассчитывает, и правильно делает, потому что не рассчитывает того, что как бы, дорога дальняя. Как бы, надо заранее все продумать, что взять с собой. Вот. Но он при этом не знает, что действительно Всевышний для него решил. Возможно, ему вообще не удастся выйти в дорогу. Вот, этого ему неизвестно. Подобным же образом, брат мой, мы должны быть готовы к сроку своему и приготовиться к дальней дороге в иной мир. И от этого не убежать и не спастись. Должны подумать о припасах в путь и о том, с чем мы встретим нашего Творца в этот великий день. И подведение итогов, в этот великий день подведения итогов, о котором сказано в Писании. Ибо вот приходит день, пылающий, как печь. Да, в книге Малахи это сказано. И как же можем мы уклоняться от этого? Ведь мы постоянно движемся туда, и путь длинен, а покой только столь далек. И почему мы не приняли близко к сердцу необходимость помнить о том, что ожидает нас впереди, и не думали о припасах, нужных нам в месте нашего вечного пребывания? Занимались делами этого приходящего мира, забросив вечное. Занятые недугами тела, забывали о недугах разума. Обслуживая свое дурное побуждение, оставляли служение нашему Творцу. Служа своим вожделением, но не служили Богу нашему. Так, и он завершает здесь. И сколь же слеп человек в этом заблуждении, и сколь же сильно это опьянение, как сказано, цитата, «Ибо дурное побуждение замазало глаза их так, чтобы не видеть им и сердцам их не разуметь». Это сказано пророке Ишая. И вторая цитата. И также сказано, «Пьяный, но не от вина, шатающийся, но не от пьяняющего напитка». Так? Собственно говоря, я для этого прочитал, чтобы вот мы... Да, каждый раз надо... Это обновлять себе это то, что протрезветь и проснуться. Потому что если мы это усвоим, о том, что большую часть времени мы, и все человечество, оно в принципе спит. С точки зрения духовной жизни, большую часть времени мы спим. Почему? Потому что находимся в рутине. Да? Все время движемся в рутине. И эта рутина нас все больше и больше поглощает. Так мы многие вещи делаем, может, по привычке. Так, и поскольку мы делаем все это по привычке уже, нам кажется, что вот эта вот неизменность, она вечная, она постоянно будет такой. она будет постоянно такой. А это не так. Так? Вот. Тем, которых так или иначе, это, да бог, чтобы этого не было, но так или иначе удалось как бы столкнуться с тем, что, не знаю, там кого-то проводить в последний путь. Да, вот, слышали, может быть, в нашем районе, это, вчера ушла из жизни эта женщина, одного из как бы, это, значительных людей нашего района, нашей Киелы, то, что называется, да, оставив 10 детей, в том числе и маленьких. Вот. Когда человек вдруг это с этим сталкивается, действительность, вот тогда у него начинает проскальзывать о том, что это не вечно все. Это все не вечно, это все когда-то заканчивается, так? Рош ха-Шана – это и есть подведение этих итогов. Каждый год мы подводим эти итоги, Всевышний требует отчет от нас. Так, этот отчет прежде всего заключается в том, что мы не спим. Понимаете? Для того, чтобы не спать в Рош ха-Шана, нужно к ней подходить более-менее бодрствованным думом. Так, постоянно себя пробуждать. Вот. И мы говорили о том, что главное, мне на мой взгляд кажется, что главное это... В тех вещах, которые мы уже какие-то навыки имеем, вот их именно в них, на них обращать внимание и им уделять внимание. Не искать новых вещей. Те вещи, которые мы уже знаем, так мы уже знаем, что мы в них пробовали себя, возможно, не получалось что-либо, но мы пробовали себя в них, нужно как раз пытаться еще раз встряхнуться и это, собственно говоря, сделать. У каждого свое. Я сказал, что мне кажется, что прежде всего работа для женщин – это молитва. Потому что это, я говорил уже о том, что это наиболее... Как я слышал от Рамой Шапира, это наиболее естественный, у женщины это естественным образом это получается связь с Творцом. Она предрасположена к молитве гораздо более естественным образом, нежели мужчина, которому мешает его голова. Ему нужно преодолевать голову, ломать ее, не знаю, там, выпрямлять ее, вот, но что-то с ней делать, а не само по себе. У женщины есть сердце, которое непосредственно помогает ей соединиться. Поскольку это так, то надо, вот именно, как бы, мне кажется, на мой взгляд, что правильно вот в этой области работать, потому что, в принципе, Тора и молитва – это самые главные области, в которых мы с вами работаем. Самые главные две области. Вот. По поводу тфилы я хотел бы сказать здесь одну вещь, которую я выяснил. Меня спрашивали на другом уроке такой момент. Есть женщины, которые уже, там, не знаю, чего у них там, 20-30 лет. Вот. Но все же им на русском легче молиться. Почему? В каком смысле легче молиться? Они знают текст молитвы, но не знают его настолько хорошо. То есть базисные знания, да, есть, но не хватает при этом то, что называется чувствовать язык. А в молитве это очень важно. Да? Когда мы знаем слова, в принципе, что они означают, но они для нас холодные, они не близкие нам, нам тяжело через них пробиваться к Творцу. Говорить с ним, чувствовать, что это личная беседа, да? Как те, которых уже дети, ну, с которыми можно общаться, ну, да, то общаясь с ними на иврите, общаясь с ними по-русски, это что-то совершенно две разные вещи. Когда ребенок корявым русским языком вам отвечает, ваш собственный ребенок, на корявом русском языке он говорит что-то по-русски, вы вдруг понимаете, что вы имеете дело чуть ли не с иностранцем каким-то, в вашем собственном доме. Вот. Да, то есть язык – это действительность, которая нас очень может сближать, либо, соответственно, в других случаях отдалять. Вот, поэтому спросили такой вопрос, можно ли молиться на русском языке? Что я говорю, молиться, имеется в виду, прежде всего, молитва 18 благословений, да? То есть самая главная молитва, которую мы молимся шепотом. Особенно важно это в Рош ха-Шана, потому что Рош ха-Шана – это молитва. Вот, теперь здесь такой момент, важно знать. Что если человек знает базисным образом, понимает молитву на иврите, ему важно молиться на иврите. То есть он понимает каждую молитву на иврите, да, что, о чем мне идет речь. Вот. Но при этом он чувствует себя хорошо, это когда именно молится по-русски, чувствует, что он гораздо больше сближается с Творцом. Я советовал с Рамом Гольдманом по этому поводу. Он дал такой совет, который абсолютно соответствует Аллахе и не уходит от нее. Здесь нужно выровнять, с одной стороны, учитывать потребности человека, с другой стороны, чтобы это было в рамках Аллахи. Вот, он дал такой совет, что человек знает, какая у него, вот именно здесь 18-19 благословений, которые он говорит, какая она у него центральная, она ему важна сейчас. Так? Вот в ней ему надо сосредоточиться. Это, как правило, не все 19, это, как правило, какие-то. Так? Так вот, именно в этих благословениях, так, сказав текст на иврите, перед тем, как он говорит «Барух Ата Ашем», Так? То есть называется, на иврите называется хатима, да? Печать. Да? Каждой брахи, каждого благословения, так? Перед этим он может ставить то, что он хочет сказать по-русски. Он сказал на иврите, дошел до то, что называется благословение в конце, Баруха та Ашем. Перед этим он говорит вот именно то, что он хочет сказать по-русски.
Что значит ставить? То, что написано в переводе, или даже какие-то свои личные
вещи? Нет, свои личные вещи. Я прошу тебя, пожалуйста, ты знаешь, насколько мне это важно. И все, что мы хотим сказать по-русски, сейчас мы говорим по-русски. В любой молитве это можно делать. Это очень важно, и это может помочь, когда человеку нужно... Он чувствует, что у него все холодно. Все идет по накатанной дорожке, ничего не просыпается. Все холодно. Так вот, это, может быть, поможет немножко это... Может, и не немножко, но это может поднять человека. То, это вкратце то, что я хотел сказать по поводу части подготовки к Рош ха-Шана. И не забывайте о том, что, да, осталось 14 дней, 2 недели. 2 недели до Рош ха-Шана. Само по себе то, что мы помним об этом, это уже очень-очень важно. Очень важно. Мы помним, мы готовимся, мы сознаем, мы уже живем не так, как мы живем весь год. То, теперь касаясь нашей темы. В Бойне, да, строительство, которое мы с вами сейчас проходим, есть два раздела. Мы говорили с вами два занятия, то, что называется постоянное крепление. Да, когда что-то мы вывешиваем надолго. Да, мы говорили, что есть разные варианты, разные степени постоянства. Вот, в общем, говорили. Теперь вторая часть, которая занимается непосредственно тем, что происходит на Земле. Так? Первое, что здесь нужно сказать, это, да, что когда человек роет что-либо на земле, он что-либо строит, он что-либо разрушает, либо он вообще не имеет отношения к строительству вообще. Так здесь нужно различить две вещи. Прежде всего, где он это делает. Раньше, если вам это известно, дома были все земляные, ну не все, там, дворцы были... Я думаю, не земляные, вот, но дома простых людей были земляные, то есть были стены, так, но пол был земляной. Вот, и поэтому возникал вопрос о том, что можно ли человеку этот пол, допустим, подмести, так, или что-либо там поднять из него то, что утопилось в земле. В конце концов, он садится на стуле, у него стул этот, так, как называется, утонет вглубь, да, уходит вглубь земли. Так, есть разные варианты. Вот. С другой стороны, если человек находится вне дома, так, работали в поле, так, там, нужно было сходить да, по нужде в поле. В шаббат никто это не делал, но гуляли. В конце концов, есть алаха, который говорит, что человек, которому... Он очень заботится о своем яблочном саду, так, саде, он может пойти посмотреть, все ли там в порядке, да, прогуляться в ту сторону. Вот. И возникает вопрос там, если он там, допустим, камень он лежит, утонутый, он его немножко в сторону отодвинул. Так, и у него образовалась яма здесь, допустим, или он, допустим, что-нибудь сделал такое, подковырял, и образовалась у него яма. То есть он делает это вне дома. Сказано так, что если это делается вне дома, а на поле, то есть на поле, которое засеивают, то он нарушает запрет, когда он что-нибудь вырывает, он нарушает запрет, общий запрет засеивания, да? Засеивания. Так, зуреа. Вспахивание. В данном случае, да. Вспахивание, засеивание. Есть разных случаев по-разному, так? Вот. Но в любом случае это земляные работы. Вот. Если же он делает такую же ямку в доме, он нарушает запрет строительства. Почему? Потому что для того, чтобы что-либо построить, нужно, допустим, вырыть какую-то яму, чтобы, допустим, построить там сваи, фундамент и так далее, и тому подобные вещи. Так? Так вот, теперь, если что-то он вырывает, мы сказали, что это строительство. Если уже что-то вырыто в земле, допустим, что-то воткнули в землю, так, теперь он хочет вытащить из земли, у него образовывается таким вот образом ямка. Но эту ямку сделал не он. Эту яму сделал не он. Сделал не ему, кто вставил эту самую вещь. Когда это вынимается, так, то эта ямка она просто освобождается от того, что в ней находилось. Соответственно, если человек вставляет что-либо, он делает яму. Это нельзя делать, это момент строительства. Так? Он образовал яму, это по моему свидетельству. Если он вынимает что-либо, то нет в этом запрета. Нет в этом запрета, даже обсуждать того, что когда, благодаря тому, что он вынял, эта ямка становится более шире, чем она была. Даже в таком случае, обсуждать, что даже в таком случае, возможно, нет запрета. Так, это как бы самое главное правило здесь нужно снять, да, в том, что строительство в том числе есть у нас на земле. Теперь, если нам что-то нужно перетаскивать по земле, да, кто не знает пример, когда что-то мы тащим по земле, и у нас идет как бы борозда. Да? Самый простой пример, мы говорим, что у нас идет борозда по земле, или мы знаем, что пойдет борозда по земле, это категорически запрещено делать. Так? Создавать борозду на земле это нельзя делать, потому что мы роем, вырываем. Так? Теперь, если это место, где не факт, что произойдет борозда, мы с вами тоже обсуждали этот момент, то в этом нет проблем. Допустим, если здесь протащить этот шкаф, вот этот самый шкаф, я думаю, что не будет никакой борозды не получится здесь, так? Или, по крайней мере, не факт, что это произойдет. А если это не обязательно, что это произойдет, то тогда нет в этом запрета. Нет в этом запрета перетаскивать с места на место. Так, теперь, если же это идет речь о паркете или о там, пол, я знаю, там, линолеум, я не знаю, где это сейчас это встречается, в принципе, да, встречается. В России, да, встречается. Я не знаю, там в Англии, я помню, там в Англии у одного немецкого еврея, у него в ванне был пол такой очень странный линолеум, такой, приятный такой, натянутый очень линолеум. Вот. Но это линолеум, это был не паркет, это было ничего, это было что-то вроде такого материала. Тут тоже в ванне такое присутствует. В Израиле я просто это редко видел, здесь в основном кафель. Вот. Но есть такое, бывает такое. Теперь здесь нужно быть осторожным, потому что если вы попали в такую квартиру, где кто-то так покрыл таким вот образом, допустим, здесь есть помещение, где есть как раз паркет, сделать такой паркет. Там не как прямо такими дощечками идет, а идет целыми платами, но покрытие это именно деревянное покрытие. Можно там перетаскивать. Опять-таки, вещи легкие такого рода, это еще можно. Но если вещи тяжелые, здесь уже возникает вопрос, можно ли это делать. Так? Собственно говоря, у меня возникло по этому поводу такое сомнение. А что он сделал? Ну, он прорезал линию здесь. Он не вспахивает ничего здесь. Она слишком мелкая того, что вспахивает. На паркете ничего, по-моему, не растет. Так? Он просто взял и испортил себе пол. Нарисовал. Это уже сделал проблему с другой стороны. Он просто сделал рисунок, он нарушил другой запрет. Нашел другой запрет. Вопрос в том, есть ли здесь проблема с тем, что он делает царапины на полу? А? Сотер. Вот это правильную сторону. То есть, в чем здесь проблема? У меня был этот вопрос, мне было это непонятно. Я подошел посоветоваться с Рамом по этому поводу. Он сказал, вещь, мне кажется, что это как раз в эту сторону идет. Что он сказал, человек не хочет, чтобы у него были в доме такого рода царапины. Так? Он не заинтересован в таких царапинах. Поскольку он не заинтересован в таких царапинах, он явно желает, чтобы эта царапина она ушла. То есть было что гладко, чтобы ее не было. То есть если ему важен пол без царапин, да, ему важен гладкий, чтобы был пол, соответственно, когда он разрушает такой пол, он делает как раз вот запрет, то, что называется сутер. Он разрушает пол. Хотя пол, конечно, это цело останется, но он уже... Он его портит. Единственное, что у меня здесь было непонятно, потому что, в принципе, он его портит просто некрасивый такой пол. А известно это такое правило о том, что когда делает человек вещь, которая она портит что-либо, то здесь уже есть ряд облегчений, которые, в принципе, в некоторых случаях могут разрешить. Теперь так. Здесь нужно сказать о том, что мы с вами обсуждаемся, я... Надо было мне с самого начала это сказать, но на всякий случай это скажу так, что особенно в наших районах, где много-много Барух Ашем религиозных людей, возникает вопрос о том, где ставить суку. Так? Вот. Более всего спокойные люди, которые ставят суку на балконе. Так? Но это спокойствие, оно временное. Вот, потому что либо переезжают в другое место, где уже на балконе это не поставишь, либо расширяется семья Барух Ашем и уже не поставишь на балконе. Всякое бывает. Или в конце концов приезжаем в гости кому-то, где сука стоит не на балконе. Да, то есть поэтому, чтобы тут не возникало момент, что меня это не касается, мне это не актуально.
Это всегда актуально. Вот. В Суккот возникает момент того, что если сука становится на земле, либо даже не на земле, но на асфальте, то здесь возникает ряд вопросов. Прежде всего, как открывается дверь? Когда дверь открывается, да, не разрывает ли она что-либо? Если на земле, то это вопрос с землей. Вот. Если это не на земле, то вопрос в том, не цепляется ли там и не корябает ли пол. Какой вопрос, зависит от того, какой пол. Так, если это мощеный пол, в принципе, такого вопроса не должно быть. Так? Второй момент, который возникает, это дети играют. Дети вокруг суки, в самой суке играют. Так? Вот. Дети, чем они меньше, тем больше им хочется посмотреть, что находится внутри земли этой. Так? Более любопытные. Поэтому им хочется выковыривать как бы, из земли. Как бы, они находятся среди этих самых этих камней, место, где есть земля, вот, и там пытается поработать. Так? Мы с вами говорили, что, в принципе, если ребенок, там, не знаю, там, до 3-4-5 лет, это ребенок, который, в принципе, нет у нас обязанности его приучать к мицвот. Так? Вот. Но если ребенок это уже 6-летний, или это умный 5-летний, вот, который уже, в принципе, соображает, о чем идет речь, вот, то уже здесь уже другой вопрос. Ему нужно указать, что это нельзя делать. Так? Следующий момент. Когда рядом находится песок, в нашем районе часто уже строят, и есть то, что называется стройматериал, гравий, вот, либо песок, который потом смешивают с цементом, вот, чтобы заделывать какой-то, в общем. Этот песок для детей представляет ужасный интерес. Можно ли позволить им в это играться? Взять этот песок. Так? Поскольку в Суккот, это время, когда дети много находятся на улице, и в Шаббат, и в Йом-Тов. Правило, запрет, который мы с вами сейчас обсуждаем, строительство, он и в Шаббат, и в Йом-Тов одинаково запрещен. Одинаково запрещен. Так, нет никакой разницы. И поэтому здесь важно знать, можно ли в этот песок играть. Если вы помните, мы с вами обсуждали в самом-самом начале случай, когда эта мама случайно кинула свой ключ в песок, и он утонул в песок, в песке, в этом песке он утонул. Так, теперь ему нужно попасть домой. Вот. Можно ли ей разрывать ямку, и чтобы достать этот самый ключ, чтобы попасть домой?
Шаббат.
Шаббат. Да, Шаббат, Йом-Тов, да, по-разному бывает. Вот. Мы как раз с вами обсуждали, да? И мы там сказали такой момент о том, что если, прежде всего, нужно здесь знать, о том, что песок песку рознь. Так? Если песок мелкий, трудно, опять-таки, определить точно, сколько мелкий. То, что написано в Мишне Брюре, это песок, который, когда берут его в руки, он убегает из рук. Он высыпается очень это легко, очень рассыпчатый. Я, когда представил себе это в голове, мне не пришло ничего другого в голову, как сказать, что этот песок похож по величине на песок в песочных часах. Знаете, такой мелкий песок есть. Так? Вот, что такой песок, это называется афар тихоях. Это песок, который рассыпается, его разрывать ямку с таким песком нет проблем. Почему? Почему с таким песком ямку разрывать нет проблем? Потому что как только вы разрываете ямку, она сразу засыпается снова. Она сразу нейтрализуется, эта самая ямка. То есть вы делаете работу, которая, в принципе, почти что бесполезна, да? И трудно там что-либо вырыть. Такой песок разрывать нет проблем. Так? Но, как правило, то, что у нас встречается в песочницах, это не такой песок. Это песок, который крупнее. Это песок, который мы можем строить. Он как раз рассчитан на того, чтобы можно было разрыть, чтобы не разрушилось. А осталась такая вещь. И таким песком нельзя детям разрешать играть. Если это тонкий песок, который в песочнице, то его привезли специально, чтобы дети играли. И тогда нет проблемы с точки зрения мукца. Его предназначили для того, чтобы с ним играли. Но когда это крупный песок, есть проблема с тем строительством, которое мы с вами обсуждаем сейчас. Это, что из этого мы можем сделать вывод? Что даже если песок находится в песочнице, то есть он не находится на земле, он находится в каком-то сосуде, в каком-то корыте, так? То даже такой песок, который оторванный от земли, делать в нем ямку тоже точно так же не разрешено. Да? Тут нет разницы, в земле это или это делается в каком-то сосуде. Нет разницы. Так? Теперь расширяю тему ямок. Вот. Нужно...
Да, я тоже.
Так мы с вами обсуждали, как это делать.
У нас был Бойра. Но подумать мы говорили.
Что-что? Да-да, ну как раз я приводил такой момент о том, что, если это песок такой вот, который вы знаете, что он осыпется, либо и вы знаете, что на ту степень, которую вы пытаетесь разрыть, чтобы достать ключ, эта самая часть, она может засыпаться обратно, нет проблем, можно это разрывать. Вот. И в крайнем случае, если это получается такое, что ничего там не идет, мы с вами говорили, как это делать, да, то есть, допустим, воткнуть так, чтобы расширить только то, чтобы мне достать этот самый ключ, вот, не более того, то есть не делать ямку, а воткнуть только, чтобы добраться до кончика, вот, и достать. Чем более вертикально у меня будет это самое отверстие, тем она, скорее, больше шанс, что она засыпется обратно. Тогда таким образом вытащить.
Можно вопрос?
Да.
А локтем можно? То есть обычно, когда можно...
Локтем разрывать ямку?
Нет, в принципе, вот если нужно подвинуть какой-то мукцию в шаббат, да, мы можем подуть, можем ее локтем отодвинуть по шиной, или можно ногой. Ну,
да, тебя. Да.
Да, то есть, например, здесь я могу локтем это сделать или нет?
Что именно? А, вот, допустим, разрыть. Да, но вы просто, например, разрываете ямку, это тоже называется измененным образом. Заранее, я уже говорил это несколько раз, это вещь, которую нужно будет еще раз повторять. Измененным образом делать работу, это самая, ну, скажем так, невысокая ступень, как бы, это, ну, как это по-русски сказать, то есть это действительно уже нет запрета Торы, потому что вы делаете что-либо измененным образом, и у вас нет намерения, собственно говоря, в этой ямке. Это тоже не запрет Торы уже. Но из всех запретов мудрецов это наибольший запрет. Когда мы, почему? Потому что сделать работу измененным образом, это да, сделать работу. Но здесь есть облегчение, то, что мы делаем это измененным образом. В случае, когда, там, допустим, кто-то рожает в субботу, это как раз тот случай, когда, когда это мы можем воспользоваться. Да, набрать телефон там, носом. Вот, либо другими, так, это да, вот, но когда идет речь о том, что я могу попробовать это по-другому, более глад, то есть более чисто с точки зрения Аллахи, то это лучше сразу сделать таким образом, не прибегать к измененным образом, вот, сразу, например. Но это вот, я еще раз повторяю, это важно, измененный образ, он очень хороший, помогает, когда есть паника. Когда в шаббат есть паника, ну, я не знаю, там что-то загорелось, так, там, и нужно что-то предпринять. Я не знаю, что можно ли это делать, нельзя делать, только я чувствую, я не выдержу, не справлюсь. В любом случае, золотое правило постараться делать измененным образом. Золотое правило. Все, что мы пытаемся сделать в субботу, и мы не знаем четко, но мы боимся и так далее, и подобное, мы спешим, нет времени подумать, но в любом случае стараемся все делать измененным образом. Да? Это очень важно знать. Теперь такой вопрос. Как там ходить в субботу? Ходить в субботу.
Ходить?
Да. Более точнее, даже не ходить, а бегать. Так, можно ли бегать в субботу? Можно ли бегать в субботу? Если мы бегаем по асфальту, то, казалось бы, нет проблем. Нет проблем бегать по асфальту. Да? Есть, обсуждается в законе с точки зрения того, что для чего человек делает, для чего он бегает. Если он бегает для того, чтобы заняться спортом, это нельзя делать в субботу. Но если он это делает для, то, что называется, удовольствия, да, вот, для удовольствия, то тогда в этом нет проблем. Вот. Но мы задаем вопрос с точки зрения нашей с вами темы строительства или разрушения, это парные вещи. Вот, можно ли бегать в субботу? Так? То есть по асфальту нет проблем. Вопрос в том, по траве. Можно ли бегать по траве? В чем проблема? Что когда человек бегает, то когда он отрывается от земли, либо наоборот он резко останавливается, то есть тут вероятность о том, что он пророет ямку. Так? Вот. И поскольку эта вероятность есть, мудрецы запретили бегать по земле. Опять-таки, если возникает ситуация, когда это необходимо сделать, то это, то тут уже рассматривается, когда это можно разрешить. Ну, именно ямку делать. То, что делается ямка. Вот. И трава, она, вы знаете, не везде она высокая. В Израиле, тем более. Так, что... и поэтому, когда дети, допустим, желают поиграть в футбол, в шаббат, так... и хотят поиграть на траве, потому что это самое удобное место, где можно падать. Вот, то вопрос, можно ли им это разрешить. Либо они хотят поиграть в другую игру. Там, не знаю, гулут, аджи. Есть всякие такие, знаете, с шариками. Вот для девочек это меньше, для мальчика это больше актуально. Вот. И любят играть в эти семь вещи. Так, то сказано о том, что поскольку это может повлечь за собой о том, что будут вырываться ямки, ребенок бегает, резко тормозит, вырывается ямка. Вот, поэтому говорится, что это нельзя разрешать детям играть. По возможности, опять-таки, идет речь о, вот, прежде всего о детях, которых уже нужно приучать к мицвот. Да, все это идет в определенных рамках. Но я говорю о том, что есть такое действительно, что в субботу важно ребенка, который уже понимает, да, объяснить о том, что вот, наш брат в субботу на траве не бегает и не играет в такие игры, которые вызывают вырывание ямок. Не значит, что вообще нельзя по траве ходить. Можно ходить, можно играть, если не вызывает это бег. Вот, но вот такие вещи не предпринимать. Мелкий песок, мне кажется, это тоже называется землей. То есть тоже так быть нельзя. Мелкий тот самый, который мы с вами разрешаем? Вы найдете такое количество такого мелкого песка?
Бывает, я видела детская площадка, она посыпана песком, и там качеля такая стоит.
Это песок такой мелкий, вы уверены?
Я не шутила, но...
Если вы уверены, что это именно такого рода песок, это, понимаете, это очень качественный песок. Такой качественный песок его используют в особых случаях. Поэтому в песочнице, скорее всего, такой не попадется песок.
Это не песочница.
Это не песочница. Вы говорите, это для того, чтобы, когда человек раскачивает на качелях, чтобы мягче было упасть.
Но это там довольно большая территория. Там,
ага.
Вот так вот.
Если это такое...
песком. Это, на одной из них стоит качеля. То есть дети, если с родителями идти, то они в любом случае захотят там побегать и все прочее.
Это поразительная вещь, как я ломаю голову, надо придумать примеры, которые, чтобы были актуальны. На уроке эти примеры просто растут сами по себе. Мне в голову не приходило, что поставить качели именно в месте, где есть такое, хотя это, в принципе, правильно, человеку удобно падать на песок. Вот, то есть я дал параметр, что этот песок должен быть так рассыпчатый настолько, что если вы берете в руку, он у вас просто убегает из руки, да, он высыпается очень легко. Или просто, когда вы вырыли ямку, он засыпается. Можно на глаз такой песок, в принципе, определить, мне как кажется. Опять-таки, если вы сомневаетесь, что, возможно, он уже такой песок, который держится, то нельзя. И, соответственно, нельзя даже на качелях таких, потому что он прыгнет, он сделает ямку, правильно?
Может, еще и след оставить?
Еще. Теперь, насчет следа, я сейчас как раз хотел к этой теме перейти. Так? Нет, нет, как раз проблема не мячом, а то, кто его пинает. Я объясню.
Да, вообще нельзя.
Я объясню, я сейчас объясню. Нельзя бегать с мячом. Да, да, как
нет,
раз.
Вообще, вообще нельзя разрешать бегать по
траве. Да, а я и сказал, что нельзя бегать по траве.
Не важно, там с мячом
или да, 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 просто мяч это повод. Да, вот, это повод, это я объясню сейчас. Бегать нельзя, мы сказали. Теперь, игра с мячом. Так, мы сказали, что поскольку на траве это проблема, соответственно, на траве нельзя в том числе играть с мячом. Но просто, если ребенок говорит, что я буду играть на асфальте. Так, упадет, ударится, больно будет. Ничего страшного, он готов на это пойти ради этой игры в футбол. Так?
А вообще с мячом играть можно в
шаббат? Вот как раз мы эту тему сейчас с вами обсуждаем. Так вот, сказано о том, что на улице нельзя разрешать детям играть с мячом, даже если это асфальт. Почему? Потому что мячик, он почему-то имеет такое дурное свойство, привычку, закатываться на землю. И поэтому ребенок может не заметить, как он уже да, он хочет только вернуть мяч обратно на асфальт, но он пинает его с того момента, это с места, где он находится, и как раз там прорывает эту самую ямку. Поскольку невозможно это ограничить, поэтому сказали мудрецы нашего времени, вот, что нельзя играть мячом. Что?
Если это ограниченное место.
То есть вы говорите, это асфальт, который огражден да. Такое, правильно. Но ведь есть эти самые люди, которые на нас смотрят. И они скажут, вот эти вот самые черные кипи играют. Они что будут делать такой момент? А они играют на этом асфальте, потому что именно на земле нельзя играть. Они такие вещи не делают. Они видят, что играют на улице. Какая разница, они играют здесь. Я играю там, никакой разницы нет. Понимаете?
С огражденного поля может мячик запросто вылететь. Просто нас так пинает, что он к нам на дерево один раз попал. Снизу туда там у нас дворик и на дерево, возле окна прямо.
У вас дерево защищает, получается, да?
Ну, оно рядом стоит, но в общем, ну, как бы вот.
Вот. То есть, поскольку здесь трудно это все регулировать, поэтому это запретили. Вот. Но дома, да, можно с мячом играть. Да, дома можно с мячом играть. Вот. Я, собственно говоря, с детьми играю в дома в футбол. Вот. Мы поэтому делаем это в коридоре. Вот, чтобы это было подальше от... Стараемся. Что-что? На балконе можно играть, но смотрите, как бы, чтобы главное не увлечься, потому что балкон бывает, перегородка не очень высокая. Нет, я говорю к тому, чтобы не увлечься, не перескочить за балкон. Когда играешь в футбол, это очень азартная игра. Вот. В принципе, нет такой проблемы даже с точки зрения того, что вылетит мяч. То есть, когда мы говорим, что можно играть в доме, я не думаю, что есть кто-то, кто запрещает, заставит его сказать, что балкон нельзя, поскольку это может вылететь наружу. И я не думаю, что до такой степени это запрещено. Вот. В доме, да, я задавал конкретно этот вопрос. Сказано, что это, да, можно делать. Можно играть в футбол дома. Кто может рискнуть на это? Так, теперь. Задали вопрос. Мяч, когда он так летит, он сам ударяется об землю, не делает ли он ямки? Здесь как раз мы переходим к тому моменту, что есть разница между тем, что когда делается ямка, а когда делается то, что называется придавливание, спрессовывание земли. Когда это происходит? Прежде всего, это происходит, когда мы идем по земле. Либо когда мы катим коляску. Так? Когда катится коляска, это называется на улице квиша, да? Придавливается, спрессовывается земля. Так? Вот. Когда спрессовывается земля, то есть таким вот гладким образом, не вырыванием, не когда врезается что-либо в землю, а именно таким вот образом гладким, вот, то это не запрещено. Это не запрещено делать. Поэтому можно ходить по земле, даже если это земля, которая, по которой прошел дождь. И вы знаете, что, допустим, там это в ботинках фирмы Caterpillar, я знаю, допустим, это шагать днем, это будет точно траншеи. Вот. Но тем не менее, я не видел, чтобы запрещали именно на таких ботинках ходить. Там есть проблема с точки зрения рисования. Вы знаете, на подошвах делают такие, допустим, там мячик нарисуют или что-нибудь такое, или там название Caterpillar могут это вот. Это уже другой запрет. Вот. Но в принципе, с точки зрения вот, как бы, делания ямы, говорится о том, что это квиша, то есть спрессовывание земли, и поэтому с этой точки зрения нет проблем.
Если земля налипает, мокрая после дождя, налипает на колеса, на ботинки.
И
потом ее очищают как-то.
С точки зрения того, что как можно ли очищать, а что как
можно. Можно ли вообще ходить так, чтобы она налипала?
Можно. Да, можно. Не запрещается ходить, особенно того, что, представляете, как бы в наше время еще есть асфальт, а раньше.
Ну да.
Значит, только летать можно было, если не ходить по такой земле. Вот. Если знаете, это история про Хафецхайма, вот, это во время дождей, вот, слякоть, он шел в синагогу, и в таком-то месте там постелили что-то, какие-то это щиты деревянные, доски, вот, чтобы удобнее было пройти. Вот, он остановился, посмотрел, обошел их, пошел по грязи. Что дальше? Вот. И то ли его спросили. Да, спросили, почему он, собственно говоря, пошел, когда именно для раба положили доски. Он сказал о том, что я не уверен, что те, кто положили доски из благих намерений, они не нарушили здесь запрет, то, что называется гзила, брать чужое. Взяли, допустим, у кого-то доски. То что, для рава это делаем? Да. Положили те самые доски там. Без особых расчетов. Вот. Он и пошел, то есть. В грязи. Так, вот, теперь, что-что?
А на каблуках? Ну, каблук он же оставляет.
Я вам приду похожий пример, а вы рассудите, это так или не так. Сказано о том, что если человек садится на стул, этот стул продавливается внутрь. Так, то же самое, да, кажется? Конечно, вы скажете, каблук он бывает тоньше, ну, не, я думаю, не у наших, да? Не... Мне кажется, в нашем кругу это не тонкий каблук, это редкость.
Предположим.
Что?
Предположим.
Вот. Предположим, тонкий каблук, он врезается в землю. Все равно. Все равно. Почему? Потому что тот, каким образом он идет вниз, это как раз это и есть квиша. Это самый принцип. Вы имеете в виду, что когда его вырывают... То есть, вы говорите, женщина, которая идет на тонкий каблук, она просто пашет землю, да? Делает сей добрый, разумный, вечный, да? Такие вот этим каблуком, я понимаю. То есть, это вопрос. Я даже голову могу пройти такой вариант. Вот. Хорошо. Я постараюсь это обсудить. Надо подумать. Я не думаю, что выходит каблук, тогда именно прорывается это самое явное. Шуме. То есть, надо подумать. Вот. Но в любом случае, когда это стул или такого рода вещи, то это называется, когда придавливается сверху вниз, именно то, что если мы поднимем этот стул, то будет как раз вот такая вот квадратная ямка. Тем не менее, поскольку он образовался посредством такого придавливания, нет, там запрет называется квиша. Это еще называется квиша. Почему, когда человек бегает, он не называется квиша? Потому что когда он отрывается от земли, вот в этот момент он прорывает. То есть, когда ему нужно резко оторваться от земли, в этот момент он разрывает. По крайней мере, это близко к этому. Это ближе к этому. Когда он ровно придавливает землю, это не похоже на этот момент. Так? Это понятно. Так. Теперь, здесь сказано еще в отношении бочки. Это вещь, которую не все знают. Да? Бочка, в данном случае, более актуальна для нас. Это просто-напросто тема. Что когда... Та же бочка стоит на земле. Мы сказали, допустим, когда шкаф, его перенести вместе мощеным, нет проблем. Бочку кантовать, здесь есть проблема. Проблема кантования бочки, здесь проблема. Я указал здесь, что в принципе запрет это именно делать на земле. Когда кантуют бочку, ее не только катят, а? Кантовать, что такое кантовать? Это перемещать что-либо перекатыванием. Не хочу это делать, да? Это когда делается, то таким вот образом. Либо ее немного так подкручивают, как газовый баллон. Видели когда-нибудь, как его перемещают? Он очень тяжелый, это газовый баллон, его так перемещают таким вот образом. Что он делает там внизу? Он как раз внизу там... Да. Так, вот таким вот образом это происходит. Вот стоит бочонок какой-то, он вам мешает, вам нужно двинуть его в сторону. Вот, но, да, как бы возникает вопрос, где у нас эти бочонки, где мы будем это все это кантовать, перемещать. Но проблема в том, что это запрещает, по крайней мере, устражает примегатим, и Мишнат Брура его приводит, он запрещает это делать даже на мощенном. Опасается, он сомневается, опасается, запрещает даже на мощенном такой вещи. То есть, другими словами, если есть такого рода бочонки, да, вот, то кантовать их надо, по идее, устражить и не делать это даже на мощенном месте. Если это требуется, особая важность и так далее, подобное, это уже отдельно нужно рассматривать, потому что это, в конце концов, устражение. Я только хотел обратить ваше внимание на этот момент.
Есть такие большие бутылки 15 литров с водой. Они считаются тоже как такие бочки?
Я думаю, что нет. Нет, потому что то, что, мне кажется, вы говорите, это пластиковые, да? Mm-hmm. Пластиковые, они там круглые, они там все только придавливают. Они там ничего не могут разрывать. А именно такая обтекаемая поверхность у них, я не думаю, что они там что-то... Бочки, они там все-таки имели кайму. Блок кайма, который может прорисать. Теперь, последний момент этой темы, так, между то, что связано с землей, это уборка, подметание и мытье полов. Так, мудрецы сказали, что... Поскольку раньше подметали, в основном это были земляные полы, то есть подметать таких полов это вызывает опасность о том, что может человек разрыть яму. Раньше, вы знаете, какие были метелки, да? Те, которые застали эту еще сказочную бабушку, вот, которая на этой метле. Вот, так метелки были такие, очень жесткие. И вот когда такой метелкой что-нибудь подметают, вот, то там траншеи идут. Вот. И поэтому мудрецы сказали о том, что это нельзя делать на земляном полу. Поскольку запрет, чтобы его поддержать, нужно было его как-то поддержать широко, поэтому мудрецы запретили в том числе так делать это на мощеном полу. Но сказали, в месте, где большинство домов мощеных, это не запрещено. То есть город, в котором... Я надеюсь, что большинство полов это мощеные. Нет запрета подметать пол.
Если это
Любой метлой?
Сказано метлой, которые, когда вы подметаете, так они там мягкие такие, как сказать, это, это называется щетина. Щетина.
Щетка,
да, должны быть мягкие. То есть те, которые не ломаются. Те, которые не упругие, не ломаются. Как правило, такие у нас метелки. Это пластиковые сейчас, мне кажется, да, щетина такая пластиковая.
Такой щеткой можно подметать.
Да, такой щеткой можно подметать.
Она считается мягкой.
Да. Да, да, она считается мягкой. Так, и это можно делать. Можно подметать в субботу. Вот, я еще раз подчеркиваю, когда вам что-то хочется смести в субботу, здесь нужно быть очень внимательным. Очень удобно можно сместить, это подметать вещи сначала все в одну кучу, а потом их разбирать. Знаете, быстренько убрать, сейчас вот гости придут, нужно быстренько все смести, а потом я эту кучу быстренько разберу. И там эта куча состоит из хороших вещей и нехороших вещей, так? Я выбираю хорошую вещь, которую не хочу выбрасывать в мусор, а потом я подмету все плохое быстренько, так? Очень легко можно убраться и заработать себе запрет Торы, отбор. Да, когда мы выбираем из такого, это, ну, хорошего и плохого, хорошие вещи, как раз нарушаем запрет отбора. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным, не делать эти вещи в торопях. Так, вопрос в том, можно ли мыть полы. Так, мы немножко касались этой темы, я просто хочу это уже закрепить, это наша тема, потому что это ее место. Вот, что мытье полов мудрецы не разрешили. Не разрешили. Тоже намощенный, казалось бы. Мощенный пол, не разрешили мыть полы. А подметать разрешили. Почему не разрешили это мыть полы? Потому что есть опасность о том, что когда человек моет пол, так, он его делает чистым, ему важно, чтобы он был аккуратным во всех местах. Если он видит ямку, он ее, возможно, забудет, что сегодня суббота, и захочет ее загладить. Вот. Есть ли та же самый запрет, как и, ну, в смысле, опасение то же самое, что человек может выравнивать ямки. Так почему тогда подметать разрешили? То же самое запрет, опасение того, что человек будет выравнивать, заботится и будет выравнивать землю. Подметать не запретили, мыть, да, запретили. Что?
Намощенным, как он будет выравнивать?
Правильно. Запретили намощенным, потому что может помыть не намощенным.
А намощенным полушка будет?
Ну, наверное. Наверное, как это что? Ну, допустим, если у вас есть там камень здесь, камень там, камень здесь, так, хочется немножко там их помыть, вот, он в том числе может быть, или, скажем так, большая часть мощеная, и есть там кусочки немощенные. Таким образом. Что-что?
Загрязнили все мощенные.
Загрязнили все мощенные, вы правы. Это практический подход. Сильно не подумал о том, что как это может, в какой-то ситуации может быть.
Во дворе такая вещь, что часть там, да, часть там грязку съели. Так, да. Человек может рядом.
Я сейчас вам приду, когда пример, когда это может быть возможно, где это появится такое. Допустим, там что-то выпрыснули такое, что обязательно водой это убрать. Хотя это большую часть вы не стали бы водой мыть, но там попало такое, что нужно убрать. Вот. И водой только и поможет. Это другим не поможет. Это не то. Можно это сделать? Я имею в виду тем, которые земляной пол. Вот как раз возникает такая опасность, что человек начнет вымывать, а будет грязно, пускай лучше будет грязно, но естественно грязно, чем будет грязно, неестественно грязно. Вот, он сделает это тогда возникает вопрос, что может столкнуться с запретом. Вот, поэтому запретили. В чем разница между подметанием и мытьем полов? Сказали так, что поскольку подмести пол более насущная вещь, это мудрецы не запретили на мощенном полу. Вот, а поскольку мытье полов это не насущная вещь, поэтому мытье полов не разрешили. Теперь, сказано, Ор-Цион так пишет об этом, о том, что там есть такой момент в Алахе указано, о том, что когда, поскольку это не насущная вещь мытье полов, а когда это становится, да, насущным, то есть когда я не могу это удалить подметанием полов, потому что он очень грязный. Был кидуш, Барух Ашем, наш это народ, это люди пришли, поздравили, посмотрели на пол, ну, шаббат, еще это, в общем, хочется помыть его очень сильно, потому что очень грязно, да, вылили, да, в общем, стало грязно. Вот Ор-Цион пишет, что в таком случае это становится насущным, и по его мнению, тогда можно разрешить мыть полы. Да, сефардский законоучитель, он, да, разрешает это делать, когда вот такая насущная необходимость. Другая насущная необходимость, когда на полу оказалось там, не знаю, там кто-то кого-то вырвало, или там, всякое бывает, да, там, из носа пошла кровь, накапала на пол. Сейчас гости придут, увидят такое кровавое зрелище, скажут, чем здесь занимались до того, как мы пришли. Вот. Это хочется убрать. Вот. И здесь вот здесь во мнениях. Мудрецы, можно ли это делать? Здесь много разных ситуаций может быть. Прежде всего, есть вещь, которая просто неприятная. С точки зрения, допустим, запаха. Так, не с вида. Вида, ладно, еще справились бы с ним. Запах неприятный, да? И здесь разделись во мнении. Равнисим Колевец пишет, это вот именно написано о том, что можно нейтрализовать запах, то есть разжижить его водой, но нельзя это все вымывать. Вот. Опять-таки, Ор ЛеЦион пишет, и написано это от имени Рава Шлому Залману, Ор ЛеЦион, что это да, можно делать. Да? То есть такое местное мытье полов, когда это очень важно, потому что по-другому это не удалить, местное, то есть только в этой точке, это да, по их мнению, это можно делать. Такая вещь актуальна становится в туалете. Те, у которых маленькие дети, вот, особенно мальчики, вот. Вот, возникает вопрос, или мальчики пришли в гости, если кому-то кажется, что меня это обходит, вот, то там нужно убирать, И просто иногда просто, это что не Венеция, это просто островок найти, где бы это остановиться, просто это, вот, нужно это каким-то образом убрать. Ну, прежде всего, как это убрать? Это есть несколько способов. Начнем с того, что у меня осталось буквально одна минута, нужно за эту минуту успеть. Вот, прежде всего, если это человек сказал там по-маленькому, об этом идет речь, вот, то прежде всего это можно, допустим, промокнуть, это бумагой, ну, бумага та, которая промокается, и сразу это в вот, либо это промокнуть бумагой, много-много-много бумаги, потом совком это все убрать. Почему это можно убирать? Потому что это называется граф шель рей. Мы с вами не проходили мукцы, но то, что вещь, которая очень, то, что называется, неприятно, сильно неприятно, разрешается это перемещать. Когда это все становится очень неприятно, вот эта вот куча бумаги, разрешается просто это таким все вместе убрать. После этого осталась проблема у вас с запахом. Вот этот запах, удаление этого запаха, как раз то, что мы сейчас с вами говорили. Залить туда каким-нибудь средством, допустим, вот, плеснуть. Опять-таки, экономика у нас является мукцией, мы не собирались ей пользоваться в субботу, так, не рассчитываем на такой момент. Вот, то сделать, допустим, да, не знаю, там, какое-то мыло для рук, то что имеет какой-то аромат, туда это плеснуть.
Будет порождение запаха?
О, я знал, что этот вопрос может возникнуть. В данном случае это может быть не по всем мнениям, мы с вами говорили, с вами обсуждали, что это не по всем мнениям, что здесь есть запрет порождения запаха. Вот. Мы обсуждали с вами, когда именно в унитазе, допустим, этот самый, знаете, это мыльница, которую ставят, что если нет проблемы там с покраской, то с точки зрения порождения запаха не по всем мнениям это запрещается. То есть уже можно это комментировать. Но если мы хотим устражить в данном случае, чтобы не происходить таким образом, то можно сделать это водой. Таким образом нейтрализовать запах, вот. Либо, допустим, я помою руки, вот, таким вот образом, вот, и плесну этой водой. То есть вода это, которая слабый запах имеет, но он можно нейтрализовать.
А аэрозоль, ну, освежитель воздуха.
Тоже вариант. Я пускаю, да, можно, без проблем. Шаббас, всего доброго.